Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Замглавы МВД Михаил Суходольский распорядился проверить действия сотрудников милиции при сносе домов в садовом товариществе «Речник». Он отметил, что за сопротивление сносу домов были задержаны 16 человек, которых отпустили после беседы. Садовое товарищество «Речник» возникло в 1957 году на берегу Москвы реки между Серебряным Бором и Мневниками, недалеко от нынешнего московского района Крылатское. В 1998 году часть поселка вошла в границы природоохранной зоны Москворецкий парк. По требованию московских властей наличие построек на охраняемой территории было признано незаконным. Прокуратура подчеркивает, что в законную силу вступили 48 судебных решений о сносе построек и освобождении самовольно занятых земельных участков, в том числе сносу, подлежат 37 домов. Конфликты властей Москвы с ее обитателями. В день штурма поселка Речник мы обсуждаем с сопредседателем движения «Жилищная солидарность», членом московского полицейского движения «Солидарность» Дмитрием Катаевым, он находится в нашей студии, и лидером движения «Моссовет», координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Дмитрию Ивановичу. Насколько типичен конфликт, разыгравшийся в поселке Речник?
Здравствуйте. Такой конфликт именно вот с поселком Речник, ну, пользуясь терминологией московских властей, с таким вот самостроем, это, пожалуй, нетипичный конфликт для Москвы, потому что в Москве мало таких территорий. Для Москвы типичны конфликты вокруг так называемой точечной застройки, которая, в принципе, ничем не отличается. В принципе, они не отличаются ничем. Ну, вот этот поселок тоже построен, по-моему, в 56-м году. То есть уже два или даже три поколения там живут, выросли. По всем законам, божеским и человеческим, эта земля должна принадлежать им. По закону о дачной амнистии, в частности. И то, что им не дали намеренно, совершенно демонстративно, не дали оформить эту землю на себя, и тем самым были бы сняты все конфликты, все вопросы. Это вот нормальная, к сожалению, практика, стандартная практика московских чиновников, которые точно так же не дают оформить землю под гаражами, например, огромному количеству автомобилистов в Москве, а потом начинают сносить эти гаражи, строят на их месте так называемые народные, но пуще, так сказать, глаза берегут эту землю, чтобы, не дай бог, она не оказалась собственностью москвичей. Так и здесь точно. Ведь, ну вот снесут этот поселок, не дай бог. Хотя, между прочим, вот вы не сказали, там ведь 250 домов-то. Суд решил, 48, по-моему, вы назвали, да? Ну, а остальные-то 200. Вы можете себе представить, что вот из 250 домов вот один должны снести, там первый, там шестой, девятый должны снести, к примеру. Но это же невозможно, и смысла никакого нет. То есть хотят выщелкать людей, так сказать, по частям, одного за другим. Ну вот они там молодцы, они все-таки здорово обороняются.
Вопрос лидера движения «Моссовет», координатора Левого фронта Сергея Удальцова, который был на месте событий. Чем вы объясняете такую жестокость, проявленную организаторами этой акции? Вам слово, Сергей.
Добрый вечер. На мой взгляд, там жестокость, та агрессия, с которой сегодня действовала милиция, действовали приставы, ну, а действовали они, безусловно, по прямому указанию московских властей, не только уровня Западного административного округа, но и уровня города. И у нас есть информация, что это непосредственное указание мэра Москвы Лужкова. Вероятно, как считают многие жители поселка, я придерживаюсь такого же мнения, такая вот агрессия и поспешность в то же время, и нежелание вступать в диалог, связано с тем, что очень серьезные финансовые интересы вокруг этого поселка, как бы сказать, сконцентрированы. И, видимо, у московских властей уже нет времени для того, чтобы вести диалог, для того, чтобы вести нормальную конструктивную дискуссию с жителями. Нужно, видимо, выполнять какие-то финансовые обязательства. Поэтому то, что сегодня происходило и, видимо, будет происходить последующие дни в поселке, Это настоящая война с московских властей со своими гражданами. Особенно поражает то, что это происходит накануне заседания Госсовета, на котором будет обсуждаться политическая реформа. То есть некоторые жители поселка сегодня высказывали мнение, что, возможно, это какая-то провокация с тем, чтобы перед заседанием Госсовета дискредитировать и московские власти, и российские власти. Еще раз подчеркнуть, что существующая политическая система крайне неэффективна, что власть, которая не избирается, а мэр Москвы сегодня не избирается, а назначается, и творит такие безобразия, как в поселке Речник, а 2-3 года назад, мы помним, что было в Южном Бутово. То есть власть ничему не научилась, видимо, финансовые интересы, денежные интересы все равно на первом месте у них остаются. И ради этого они, а там лакомый кусок земли, это просто действительно такая жемчужина. Конечно, видимо, глаз они на нее положили. И все заверения, что там будет после сноса создан парк, ну, вызывают на данном этапе большие сомнения у жителей, которые не доверяют таким заявлениям.
Парк Лужковского периода.
Да. Помню телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы это 660-1046, абонент Радио Свобода.
Но я добавил бы к тому, что сказал Сергей. Мне кажется, что вот такая жесткость, она свидетельствует как раз о слабости юридической позиции. Они торопятся. Ведь суды-то идут, и идут, в общем, не в их пользу. Так что они просто боятся, что вот отберут, а сейчас они явочным порядком захватят, и тогда уже отобрать будет труднее, и смысла особого в этом не будет. Это же чистейшей воды государственное рейдерство, вот просто эталон. И вы спросили вначале, где еще что похожее. Так а куда? Можно и далеко сходить, Сочи. Что там? То же самое происходит. С такими же примерно юридическими основаниями. Там выкупная цена земельного участка за несколько месяцев уменьшилась в 4 раза официальная. Обещали людям одно, потом оценили совсем по-другому.
Напомню,
то же самое ждет Владивосток, похоже, в связи с этим там саммитом или что там предполагается. И, конечно, это дойдет до Москвы. Было Бутово, вот сейчас Речник. Ждите у себя в своем подъезде, уважаемые москвичи.
Напомню, что конфликты властей Москвы с ее обитателями. В день штурма поселка Речник мы обсуждаем с сопредседателем движения «Жилищная солидарность», членом Московского политсовета движения «Солидарность» Дмитрием Катаевым, он находится в нашей студии, и лидером движения «Моссовет», координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым, он у нас на прямой телефонной связи. Сергей Митрохин, бывший депутат Московской городской думы, председатель партии «Яблоко», также присутствовал сегодня на месте событий.
Мы выясняли законность данного мероприятия. С точки зрения исполнительного производства, я убедился в том, что закон об исполнительном производстве нарушен. Никаких документов юридических хозяйки дома, на который дом официально зарегистрирован, Абрамовой, предъявлено не было. Требование об освобождении дома ей не присылалось. Уведомление о сносе дома не направлялось. В момент совершения исполнительного производства пристав никаких документов ей не предъявлял.
Довольно много таких писем. Священное тело велича не продавать земле, а сделать нетленным и физически видимым.
Папуа Новой Гвинея, знаменитого умершего, помещали там, где находится выход дымовой трубы. Он коптился, прекрасно сохранялся.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что конфликты властей Москвы с ее обитателями мы обсуждаем с сопредседателем движения «Жилищная солидарность», членом Московского политсовета движения «Солидарность» Дмитрием Катаевым, он в нашей студии, и лидером движения «Моссовет», координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым, он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, что я сама являюсь председателем садоводческого товарищества. Мое садоводческое, наше садоводческое товарищество также основано в 56-м году, почти в то же время, как и садоводческое товарищество «Речник». Так вначале у нас было оформление в аренду на длительное бессрочное пользование. В 92-м году нам всем выдали временное удостоверение, свидетельство на земельное земельный участок, который действительно и по сей день. Далее кто-то из нас, кому это нужно было для оформления сделок, уже переоформили на постоянное свидетельство. Вот недавно совсем «Газпром» проложил недалеко от нас трубу газовую. И у нас 16 домов оказалось в зоне отчуждения. И у нас был суд. Но суд «Газпром» проиграл, поскольку наши дома тоже в то время разрешались только временные сарайчики строить для хранения садоводческого инвентаря. Через какое-то время разрешили уже такие уже постоянные дома ставить. А сейчас вообще нет никаких ограничений на строительство дома. «Газпрома» мы выиграли, поскольку сначала были построены наши дома, а уже потом, через 10 или через 15 лет, проложили трубу.
Могут ли также жители поселка Речник выиграть суд? Вопрос Дмитрию Катаеву.
Я думаю, что они могут выиграть этот суд. Вот только что мы слышали пример, с которым я поздравляю председателя этого садового товарищества и все садовое товарищество. Ну, в общем, это, слава богу, случай все-таки не единичный. Скорее исключение, хотя тоже не единичное, конечно, вот этот самый Речник.
Вопрос Сергея Удальцова. Почему именно сейчас вот началась эта атака, хотя вы говорите, что 3 года длится конфликт?
Ну, с одной стороны, создается ощущение, что власти, которые уже давно заявляли еще в конце 2009 года, что начнут снос строений, по которым есть судебное решение, по их мнению, законные судебные решения. Сейчас сильные морозы, начали они штурм ночью. То есть, вероятно, делается все для того, чтобы как можно меньше людей было на территории поселка, меньше людей могли приехать защитить жителей Речника. Ну и, соответственно, власти надеются побыстрее осуществить снос. Однако уже сегодняшние события показали, что эти расчеты властей не оправдываются, несмотря на сильный холод. Несмотря на то, что все это началось как варварски ночью, в 2:30 ночи туда ворвалась милиция на территорию поселка, а за ней приехали строители. Люди сопротивляются очень серьезно. Сегодня с боями настоящими в течение дня они происходили. Всего 3 дома, и то 3-й дом техника не успела сломать, уже наступила темнота, и техника была убрана с территории поселка, только 3 дома они успели сломать, и при этом получили гигантский скандал не только российского, наверное, международного масштаба, и весь интернет, и телевидение сегодня весь день транслировал события в поселке Речник. Но если так будет идти по нарастающей, то, наверное, еще несколько дней и просто-напросто о поселке Речник будет знать вся планета, если власти этого добиваются, то они на правильном пути. Поэтому вот их расчет, что холод и внезапность позволят им быстро снести эти дома, не оправдался. Люди встали на защиту, подъезжают представители из других районов, проявляют солидарность. Я думаю, что завтра и последующие дни таких людей будет еще больше. Все-таки москвичи за последнее время стали более активно проявлять солидарность, взаимовыручку, и это не может не радовать. Все-таки гражданское общество в Москве постепенно развивается.
Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, усмотрел в происходящем явное нарушение закона.
Вот это наглое нападение на Речник ночью, это абсолютно противозаконная акция. Судебный пристав имеет право действовать в рамках федерального закона, а там ограничено их время, когда они исполняют закон, это с 6 утра до 22 вечера. Они ночью напали, уже нарушили закон. Это, конечно, политика Толстосумов, которые давно слились с московской властью, московских толстосумской бюрократии, я уж не знаю, как точно произнести, людей, оторванных от населения, пренебрегающих народом и цепляющих за какие-то формальности. Там же были выделены участки, были построены дома, значит, их надо просто узаконить, а не отбирать. Конечно, это вызывающее просто наглое поведение московской власти. Ее давно надо менять. Они зажрались. Они просто подталкивают людей к революции. Другое дело, что народ у нас сейчас в такой фазе находится, что не готов ее делать. Но это происходит всегда действительно на разгоне митингов и 31-го в рамках стратегии 31. И последний раз, когда не дали возможность провести шествие в память Маркелова и Бабурова.
Слушаем вопросы Стулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. В российской конституции, которая, по идее, является не только основным законом страны, но и законом прямого действия, есть статья, что частная собственность граждан в России охраняется законом, да? Однако, если власть имущим потребуется под квартиры ветераны, инвалиды войны, создать алкогольный притон, хотя рядом школа, да? Они, пока инвалид войны будет в госпитале лежать, они его создадут, да? Если кому-то из власть имущих понравится участок под дачей Муромцева, они эту дачу просто сожгут, да? Если кому-то из власть имущих потребуется построить дачи на месте поселка Водник, вот как сейчас под Москвой, да, они его построят. Вот у меня закон, так как в Конституции расшифровки нет, какими законами охраняется частная собственность граждан России. Не могли бы вы сказать, какими именно законами охраняется частная собственность граждан в России?
Уголовным кодексом, слово Дмитрию Катаеву.
Ну, я думаю, что тут даже трудно перечислить все нарушенные законы. Во-первых, мне кажется, что это был просто акт бандитизма, и так и надо рассматривать. Так же точно, как вот когда хватает людей на митинге, так сказать, несанкционированным, хотя никакой санкции не требуется, это же надо называть вещи своими именами, это надо называть похищением. А здесь это элементарный бандитизм, элементарное варварство, когда разрушают, незаконно разрушают дома, да еще ночью. Так что все законы, которые защищают нас, по идее, должны защищать нас от бандитизма, они здесь применимы. Кроме того, здесь, конечно, и земельное законодательство нарушено. Вот я сегодня немножко разбирался с этим делом. Там, в этом поселке, граница между землями Российской Федерации и Москвы проходит прямо через поселок и даже через некоторые участки этого поселка. Хотя земельный кодекс категорически запрещает разрезать, так сказать, участки, имеющие определенное назначение. Так что очень много здесь можно. И вот только что Лев Пономарев сказал, действия судебных приставов здесь совершенно незаконны. Вся проблема в том, что у нас у кого ОМОН, у того закон. Вот в таком государстве мы живем все еще.
Вопрос Сергею Дальцову. Какие еще ресурсы сопротивления есть у жителей поселка Речник?
Ну, на мой взгляд, сопротивление там только разворачивается, входит в такую активную фазу. Сегодня была такая, в общем-то, пристрелка, да, прикидка, проба сил. Сейчас там местные жители продумывают самые разные механизмы сопротивления. Ну, естественно, это массовый сбор людей. Они, естественно, просят туда приезжать москвичей из других районов. Уже завтра, начиная с 6 утра, кто может, и я присоединяюсь к этой просьбе, приезжать. Потому что пока милиция своим количеством все-таки передавливает тех, кто собрался на территории поселка, жителей, тех, кто приехал их поддержать. То есть пока силовой перевес на их стороне, надо эту ситуацию изменить. То есть поэтому чем больше людей неравнодушных туда приедет, тем больше шансов отстоять поселок. Плюс продумываются такие нестандартные формы защиты, я бы сказал, радикальные формы, но я не буду распространяться подробнее. То есть правильно, власть своими действиями может людей подтолкнуть к таким ультрарадикальным уже ответным шагам, таким революционным достаточно. Хотя я отмечу, что в поселке Речник проживают, ну, в основном представители так называемого среднего класса, люди достаточно. Не то, что это не олигархи, это не какие-то сверхбогатые люди, но это люди, которые вполне, так сказать, могут своим трудом обеспечивать себе достойную жизнь, нормальную. Вот. Поэтому, естественно, они готовы использовать весь арсенал средств для защиты. То есть, поэтому я думаю, что там может быть гораздо более жарко, чем в Южном Бутово в 2006 году, потому что там есть и отставные военные с соответствующим опытом действий различных. Так что арсенал там довольно широкий. И я думаю, в ближайшие дни мы его увидим, если власти все-таки не остановятся. А что касается нарушения Конституции прав собственности, к сожалению, сегодня в России Конституция во многом является декорацией, и власти соответствии со своими какими-то, значит, корыстными интересами, трактуют ее по-своему. Это четко видно и в отношении свободы собраний, свободы слова, так и в отношении права собственности, потому что даже вот если брать, например, поселка Речник, рядом с ним, буквально по соседству, на том же берегу реки, находится недавно построенный так называемый остров Фантазии, где такие суперэлитные дома, таунхаусы расположены, где проживают представители элиты российской. И про этот поселок никто речь не ведет, никакие судебные органы, ни органы прокуратуры не считают, что этот поселок там находится незаконно. А здесь совершенно другой стандарт. Я напомню, что в свое время, это вот несколько лет назад, когда там происходило открытие моста через реку, Юрий Михайлович Лужков присутствовал на открытии, и вот, видимо, в этот момент он бросил свой взгляд вниз, увидел этот поселок, это, ну, как бы уже история, ставшая таким как легендой, да, своего рода, то есть он сказал, что это здесь, значит, какие-то дома, ничего там быть не должно. То есть, видимо, глаз положили московские власти на этот, конечно, лакомый кусок земли на берегу реки в таком хорошем, действительно, зеленом районе. И поэтому здесь одни стандарты. Рядом там, видимо, какие-то их близкие люди, может быть, родственники проживают, а может быть, они сами там владеют этими участками. Там другой подход. К сожалению, для России сегодня это норма, которую, конечно же, надо менять.
Рано или поздно вот такое пренебрежение собственным законом, оно обернется, конечно, против этой элиты так называемой, настоящей элиты я бы их никак не назвал бы, и думаю, что тогда их и заграничные активы не спасут.
Пользуясь случаем, хочу напомнить, что 5 января в нашей программе, которая была посвящена переназначению губернаторов, одним из радиослушателей был задан вопрос, касавшийся скандальной охоты с вертолетов на алтайских архаров. Однако звонивший перепутал место действий вместо республики Алтай, упомянул в эфире соседний субъект федерации Алтайский край и его губернатора Александра Богдановича Карлина. Мы и тогда, и сейчас, зная, что произошла ошибка, просим наших радиослушателей повнимательнее относиться к своим вопросам в прямом эфире. А Александру Богдановичу Карлину приносим извинения за нашего слушателя и желаем успешной работы. А сегодня у нас другая тема. Сегодня замглава МВД Михаил Суходольский распорядился проверить действия сотрудников милиции при сносе домов в садовом товариществе «Речник». И конфликты властей Москвы с ее обитателями в этот день мы обсуждаем с сопредседателем движения «Жилищная солидарность», членом московского полицейского движения «Солидарность» Дмитрием Катаевым, он находится в нашей студии, и лидером движения «Моссовет», координатором «Левого фронта» Сергеем Удальцовым, он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В московском дачном поселке Речник приостановлен снос домов. В четверг было полностью разобрано два строения. Планируется снести еще 18 домов. Жители настаивают на том, что действия властей незаконны. Они утверждают, что в ночь на четверг сотрудники милиции избили нескольких активистов, которые пытались воспрепятствовать сносу. Савеловский суд Москвы начал в четверг рассматривать иск бывшего начальника ГУВД столицы Владимира Пронина о защите чести и достоинства к адвокату Игорю Трунову в связи с его высказываниями о покровительстве Пронина майору Денису Евсюкову. В Москве задержан высокопоставленный сотрудник МВД Татарстана по подозрению в получении взятки. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг призвал президента России Дмитрия Медведева добиваться улучшения ситуации с соблюдением прав человека в Чечне и Ингушетии. Адвокаты обвиняемых по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в 2007 году намерены подать в пятницу кассацию в Верховный суд России. Они добиваются отмены обвинительного приговора. Государство гарантирует россиянам минимальную пенсию, о достойном ее размере они должны позаботиться сами, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов на международной конференции в Москве «Россия и мир. Вызовы нового десятилетия». Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что страны, которые устанавливают цензуру в интернете, вредят самим себе, отгораживая себя от прогресса человечества. Клинтон подвергла критике Китай и ряд других стран за практику цензуры интернета. В Петербурге на 87-м году жизни скончалась Римма Старовойтова, мать убитой в 1998 году депутата Госдумы Галины Старовойтовой.
У нас совершенно безответственная...
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что конфликты властей Москвы с ее обитателями мы сегодня обсуждаем с сопредседателем движения «Жилищная солидарность», членом Московского политсовета движения «Солидарность» Дмитрием Катаевым. Он находится в нашей студии, лидером движения «Моссовет», координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Илья Яшин, член политсовета движения «Солидарность», возмущен безнаказанностью властей.
У нас совершенно безответственная и наглая власть, которая в очередной раз демонстрирует свое жлобство. Только в странах с полным пренебрежением к закону и праву на частную собственность может происходить такие вещи, как сегодня происходили в поселке Речник, когда бульдозерами при поддержке спецсил МВД людей выгоняют из их домов и уничтожают их собственность. Это, конечно, полное безобразие. И это безобразие в очередной раз напоминает гражданам России, всему российскому обществу о том, что нам жизненно необходимо формировать механизмы гражданского контроля, механизмы гражданской самообороны, потому что завтра бульдозеры могут прийти в любой из наших дворов.
Тут мэр уже был не раз упомянут, а почему бы и городскую думу упомянуть? Тоже ведь выборы эти, мягко говоря, нельзя назвать выборами. Ну и, естественно, она и ведет себя так же, тихо, спокойно.
Вопрос Сергею Дальцову. Были какие-нибудь представители городской думы сегодня на месте событий?
Сегодня поселок Речник посетил депутат городской думы от фракции КПРФ Андрей Клычков, руководитель фракции. Да, больше никаких депутатов, ну а кроме КПРФ, там только представитель «Единой России», больше никаких депутатов замечено не было. Да, но это довольно такой симптоматичный признак, то есть представители партии власти, видимо, полностью солидарны с действиями, которые сегодня происходили в поселке Речник, и не сочли своим долгом там появиться. Хотя представители различных политических организаций, депутаты Государственной Думы там появлялись, и правозащитники, то есть пытались как-то оказать содействие попавшим в беду жителям. Представителей партии власти там замечено не было. Единственный чиновник, который руководил процессом, это был глава управы Никитин, который в таком тулупе, в валенках ходил и, в общем-то, довольно вызывающе и цинично пререкался с гражданами на все их просьбы представить документы, дать пояснение. Но он, в общем-то, уклонялся от ответа, при этом так ехидно ухмылялся. Вот это был, в общем-то, представитель власти, который вел себя в соответствии с теми нормами, которые сегодня, к сожалению, в Москве существуют. Власть именно так вот, нехидно посмеиваясь, свысока глядя, так сказать, цинично издеваясь, зачастую относится к москвичам, грубо попирает их права.
Алексей Клименко, член Президиума Общественного Совета при главном архитекторе Москвы, усматривает в происходящем борьбу чиновников за земельную собственность.
Поскольку место действительно дорогое, конечно, в этом чрезвычайно много нечистого, поскольку люди получили право на эти участки давным-давно, еще до дополнений к законам нынешним, которые действуют сейчас. И это требует специального анализа, как там с очистными сооружениями, сбрасывают ли они в воду прямо, либо там есть какая-то защита. Надо проанализировать, наносят ли они ущерб Москва-реке. И если нет, то тогда за давностью приобретения этой постройки надо бы оставить их в покое.
Слово Дмитрию Катаеву, да.
Да, если они наносят ущерб, то что мешает сделать им замечание? Ни один, так сказать, правозащитник, никто не стал бы против этого возражать. Если они действительно наносят ущерб, загрязняют воду, ну, построили бы очистные сооружения. Не так уж это, наверное, страшно и не так уж дорого, я думаю.
Вопрос Сергею Дальцеву. Наносит ли какой-нибудь вред экологии этот поселок Речник?
Да, я слышал такие утверждения чиновников, что якобы там не в порядке канализационная система, что все отходы чуть ли не напрямую сливаются в Москва-реку. Ну, неоднократно бываю в поселке,
и в теплое время года, вот и в холодное. Я лично не видел каких-то признаков таких вот экологических нарушений, загрязнения окружающей среды. Безусловно, конечно, здесь должны работать специалисты, должна быть проведена серьезная комплексная экспертиза. Но на самом деле, по-моему, никто этим заниматься не собирается. То есть это еще один из аргументов в числе таких, ну, недоказанных и порой абсурдных обвинений, в частности, такие средства массовой информации, лояльные московским властям, уже опубликовали серию статей, где утверждается, что все дома в поселке Речник являются сверхдорогими. Вот сегодня утверждалось, что один из домов, его стоимость там чуть ли не 11 миллионов долларов, что живут там новориши, новые русские, так называемые, вот, которые просто захватили землю и наживаются, да, на земле, которая, в общем-то, должна принадлежать всем москвичам. То есть это такие вот байки, такая пропаганда довольно грубая, которая используется властями. Конечно, там надо очень серьезно разбираться. Сразу хочу сказать, очень разные социальные, так сказать, социальные слои представлены в поселке Речник. Есть действительно люди достаточно обеспеченные, может быть, даже выше среднего. Но в основном это такие, как бы сказать, представители среднего класса и даже небогатые люди. То есть там такие каменные дома соседствуют с деревянными, одноэтажными, такими маленькими домиками. То есть очень разнообразный состав, и никак нельзя сказать, что там живут какие-то, значит, сверхбогатые люди, ни в коем случае. Вот, поэтому просто-напросто идет такой вот пропагандистский вал, и самое главное, что меня еще больше всего беспокоит, ряд жителей поселка имеют только одно жилье в этом поселке, у них другого жилья нет. В частности, вот Александр Навроцкий, в доме которого своеобразный штаб сегодня там сформировался защитником поселка, он продал свои там квартиры, построил дом, и больше у него нет никакого жилья. Он вложил туда все средства, и вот действительно он говорит, что ему придется чуть ли не отстреливаться от приставов и от милиции, от строителей, потому что его тогда выгоняют просто-напросто на улицу. А я еще раз хочу подчеркнуть, что никаких компенсаций, никаких переговоров с жителями не велось. Сегодня вещи из домов просто выбрасывались на снег, на улицу, и, в общем-то, половина вещей при этом приходила в негодное состояние. То есть просто-напросто вандализм неприкрытый происходит на территории поселка.
Бандитизм, я бы уточнил немножко.
Бандитизм, да.
Угу. Вопрос москвича Ивана слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, понимаете, это одно из проявлений того, что наша страна расколота на две совершенно неравные по силам части. Вот, ну, это все это совершенно очевидно, но я пользуюсь тем, что у вас такой гость Дмитрий Иванович Катаев. Вот реально, не по писанным законам, а вот реально, нам есть на что надеяться. Спасибо.
Надеяться всегда надо. Сейчас, я думаю, мы приближаемся к концу очередного цикла, когда нарастает вот эта самая бюрократическая диктатура. Я сейчас, между прочим, вот дочитал как раз буквально вчера книжку Гайдара, которую я считаю его завещанием и предупреждением одновременно, так уж, к сожалению, вот получилось, которая называется «Власть и собственность». Вот он там говорит об этих самых циклах, который еще со времен Петра I в России переживает в той или иной форме. Ну, чем он закончится, чем дольше он будет продолжаться, тем хуже он закончится, и нас опять может ждать хаос, если мы, вот, типа 90-х годов, если мы не сумеем эту тенденцию переломить сейчас, где-то буквально в ближайшее время, то они будут наглеть и наглеть. Вот сегодня я был на очень интересной конференции по капитальному ремонту. Почему я сейчас об этом вспомнил? Это всероссийская конференция. Там несколько раз звучала такая мысль, что Москва оказалась сейчас самым реакционным, самым, ну, бандитским там, правда, эти слова не говорились, но вот, в смысле реформ, самым отсталым регионом в России. Ну, может быть, за исключением каких-нибудь там, извините, республик, но по сравнению с большинством других областей Москва очень отстает в реформировании, в демократических, уже сейчас даже не преобразованиях, а в сохранении демократии. Очень отстает Москва. Мы привыкли думать, что Москва чуть не впереди России всей. Ничего подобного.
Петр Милосердов, заместитель председателя Комитета защиты прав граждан, уверен в незаконности действий столичных чиновников.
Несправедливо, незаконно. Делается с целью захвата дорогостоящей московской земли. Это не очевиден факт. Это напоминает бутовскую историю, только в еще более некрасивом варианте. Не хотелось бы говорить такими резкими, отчаянными словами, но тут не знаю, тут, может быть, тут шапки самосожжения могут как-то остановить все это дело. Очень мало таких шансов, очень мало. Московский суд как бы не является судом, строго говоря, и правда там искать смысла нет. Апеллировать в Лужкову тоже никакого смысла нет, это уже сказала бутовская история, когда люди были названы жлобами. Политические партии, при всем моем трогательном отношении к некоторым из них, вряд ли способны на серьезное противостояние московской административной машине, духа не хватит. Не вижу особых способов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Дмитрий Иванович.
Защитив только политические партии, дело не в том, что у них не хватает духа, или, по крайней мере, в отношении некоторых не в этом дело. А пора бы одним политическим партиям просто осознать важность вот таких вот горячих точек, пока Москва не превратилась в одну горячую кляксу. А другим надо подумать о том, чтобы действовать не в одиночку, в конце концов. Сколько можно действовать в одиночку?
Сергею Удальцову, вот сегодня пытались некоторые политические силы воспользоваться. Как жители относятся к политизации этого конфликта?
Я отмечу, что жители Речника очень адекватно относятся к этому процессу. Они прекрасно понимают, что сегодня для них важна массовая, чем более массовая, тем лучше, естественно, поддержка москвичей, потому что только своими силами они не справятся, как правильно было сказано. Поэтому они, наоборот, приветствуют появление на территории поселка представителей разных политических сил. Они не отдают предпочтение какой-то одной идеологической линии, там, левым, правым и так далее. То есть, поэтому они, мне кажется, здесь очень разумно поступают, как раз приглашают всех и тем самым способствуют консолидации москвичей в деле отстаивания своих прав. Я отмечу, что вот и наше движение, Московский совет, и, кстати, Дмитрий Иванович Катаев, мы в рамках Московского совета тесно взаимодействуем, тоже стоит на подобных принципах, что сегодня для защиты гражданских, социальных прав, свобод москвичей не место и не время делиться по каким-то, значит, политическим направлениям, идеологическим. Сегодня надо объединять свои усилия, противостоять тому монстру, который засел во власти, в Москве в частности, потому что иначе поодиночке, конечно, у нас нет никаких шансов. Так что здесь вот Речник демонстрирует хороший пример такой разумности, да, такой, как бы сказать, грамотной оценки ситуации.
Слушай, я бы только уточнил, если можно, противостоять монстру, как сейчас сказал Сергей, это же тоже политика. Мы как-то привыкли считать, что политика – это вот между правыми и левыми. Да нет, какая между ними политика? Им нечего делить сейчас. Власть им делить не приходится. Ни у тех нет власти, ни у других. Власть сейчас у бюрократии. Вот борьба с бюрократией – это и есть настоящая политика. А правый и левый – осталась только идеология.
Слушаем вопрос из Химок от радиослушателя Станислава.
Скорее не вопрос, скорее вот подытоживание. По-моему, очень смешно выглядит этот речник все-таки. Это у них спор все-таки далеко не той социальной категории, которая вот нуждалась в защите тех, ну, кого Удальцов представляет. В Москве, куда ни плюнь, любая пятиэтажка находится в том же правовом состоянии, в котором вот находится дом в речнике, но буквально при том, что дом принадлежит одной там семье, одному человеку, а в пятиэтажке тысячи человек, вот состояние права точно такое же. Конечно же, это право статьи 8 Европейской конвенции жилища, и, конечно же, это право, собственно, статьи 1 протокола 1 Европейской конвенции по правам человека. Но защищать, вот вы, Удальцов, взялись, ну, ребят, у которых вот эта земля за сотку там по 2-3 лимона там стоила, да. Вот хотите показать этот цирк, он выглядит очень смешным, очень смешным.
Вопрос, Дмитрий Иванович, нарушает свои права жителей пятиэтажек?
Права жителей пятиэтажек тоже нарушаются. Я сам живу в пятиэтажке. Лет 10 мы ждем, когда нас снесут и переселят. И до сих пор мы не знаем, куда и когда нас переселят. У речного вокзала. Вот в этом году должны снести несколько пятиэтажек, а про нашу пятиэтажку еще некоторые мы не знаем. Я задавал Митволю этот вопрос, он мне ответил, как в том армейском анекдоте, ответил уклончиво. Знаете этот анекдот? А что значит уклончиво? Послал. Это по анекдоту, конечно. Вот. А насчет имущества, сколько там стоит этот участок? Да хватит нам считать деньги в чужом кармане. Ну, есть у человека дорогой участок, ну и повезло ему. Все равно справедливости абсолютно не бывает на свете и никогда не будет. Одному повезло, другому меньше. Если мы не сохраним институт собственности, а сейчас вот именно об этом идет речь, мы посыпемся все, и богатые, и бедные. Мы это уже проходили.
Вопрос Сергея Удальцова. Вы как-то там проявляете социальную солидарность или вы всех жителей защищаете?
Ну вот я со слушателем, который сейчас вот последним высказывался, я бы не согласился, потому что, еще раз повторю, может быть, он судит о поселке Речник по каким-то публикациям не совсем достоверным. Надо просто там побывать и посмотреть на дома, где живут ветераны, которые еще вот как раз получили эти участки в 56-м году, у которых там не какие-то трехэтажные дома, а небольшие дачные домики. Как не поддержать их, да? То есть, мне кажется, вот такая позиция нам искусственно властями внушается именно для того, чтобы разделить. Там сверхбогатые живут, а тут, значит, бедные, и одни другим не должны помогать. То есть, на самом деле, речник представляет, еще раз повторю, очень разные социальные слои, и оставаться в стороне от их проблемы нельзя, потому что сегодня пришли в Речник, вчера пришли в Бутово, а завтра придут, извините, в любой двор и в ту же пятиэтажку. Но сможем ли мы рассчитывать на помощь наших соседей, если сегодня мы не помогаем им? По каким-то своим, мне кажется, не совсем правильным соображениям. Поэтому это на руку власти, вот такая философия на руку власти, потому что они нас хотят разделить, нам же, наоборот, надо сегодня консолидироваться. Безусловно, если бы речь шла о защите Рублевки, может быть, мы подумали, хотя, наверное, все равно неправильно, когда нарушаются законные права, но, конечно, здесь уже есть какие-то... вопросы морали, этики. Речник – это абсолютно не Рублевка, еще раз ответственно заявляю, поэтому не надо все-таки передергивать факт.
Сергей, защита Рублевки, мы можем не беспокоиться.
Ну, причем мы несколько передач посвящали проблеме дачи Михаила Касьянова. Там тоже была конфликтная ситуация.
Правильно, поправили меня, да.
Да, Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», не удивлен поведением московских властей.
Это особенность полицейской власти, полицейского государства. И чему тут удивляться? Ни о чем не размышляет эта власть. Просто ведет себя дико. И можно только радоваться и рукоплескать каждый раз, потому что это все ведет к ее гибели. Чего мы и хотим, собственно говоря, вот чтобы она погибла. Полицейское государство должно погибнуть. И пусть оно ожесточается, кричит. Прошу заметить также, что никогда еще законопослушные граждане не оказали сопротивления, как их назвать там, легионерам, да, вот легионерам власти. Ни одного камня не было брошено. Ну вот я один из людей, который ответственен вот за это. И я думаю, что однажды люди просто сорвутся и не выдержат. И тогда будет показан отличный пример, что их тоже можно бить. Так что пусть они подумают об этом какое-то вот время и остановятся где-то. Пока нет сопротивления. Но будет, если будет жестокий нажим на нас.
В воскресенье у памятника Грибоедову очень хорошо вообще покидали снежками представителей власти. Просто град был. Причем снежки довольно плотные, снег-то сейчас такой.
Это вот была годовщина убийства Станислава Маркелова.
По годовщине смерти Маркелова, убийства Маркелова, когда там стали разгонять уже памятника Грибоедова, когда отняли мегафон у выступавшего, и народ бросился этого выступавшего отбивать, а потом посыпались снежки, причем, я говорю, снежки не мягкие такие, а серьезные, посыпались в ОМОН. Вообще вот эта вот страсть к коммунизму, порочная страсть нашей власти к коммунизму, она нас очень далеко действительно заведет, как сказал только что Лимонов. А мне бы, например, этого не хотелось. Все-таки слишком дорого обходится, прежде всего, народу революция. Лучше эволюции, как писал Гайдар.
Вопрос Сергея Удальцова. Способствует ли вот подобные конфликты формированию институтов гражданского общества с консолидацией у рядовых граждан?
Ну, безусловно, такими действиями власть действительно приближает свой конец, роет себе могилу. И люди все чаще, и даже вот в Речнике сегодня звучали такие разговоры в минуты затишья, да, что действительно власть московская абсолютно не подконтрольна своим гражданам, как на уровне районов, округов, так и, естественно, на уровне всего города. И люди все чаще приходят, в том числе и к пониманию, что, конечно, нужно восстанавливать институт выборов региональных лидеров и выборов, возможно, для Москвы это актуально, и глав округов, и районов, потому что только власть, которая избирается, и механизм отзыва, вот за такой скандал, по идее, должны понести ответственность руководители округа и города. Но, к сожалению, при той системе, которая сегодня существует, остается только писать челобитные письма президенту в надежде, что он, так сказать, соблаговолит и своим, так сказать, росчерком пера отправит в отставку того или иного чиновника. Ну, к сожалению, это будет такой уже атавизм, наверное, монархический, конечно, это ненормально. Поэтому все это действительно и формирует гражданское общество, и людей консолидирует, и приводит их действительно к таким прогрессивным мыслям. Я думаю, что эти вопросы будут все чаще звучать на повестке дня различных и политических акций, и общественных собраний. В общем-то, все-таки власти рано или поздно придется прислушаться к мнению общества, или эта власть, конечно, не удержится у руля.
Вопрос Дмитрия Катаева. Становятся ли вот конфликты между москвичами и властями Москвы такой школой гражданского возмужания?
Конечно, становятся. Конечно, становятся, но вы знаете, вот я всю сегодняшнюю передачу подспудно, так сказать, сидит во мне мысль. Господи, да сколько же мы сил тратим вот на борьбу между обществом и властью? Сколько творческих сил на это уходит? Сколько человеческой энергии? Это же вот прямо трагедия России. На Западе власть подчинена обществу, контролируется обществом. В азиатской цивилизации власть контролирует общество, общество подчинено власти. А у нас бесконечное вот это вот перетягивание каната между обществом и властью. И ничего не поделаешь, пока мы не построим, не подчиним власть обществу, так оно и будет продолжаться.
Вопрос Сергея Удальцова. Вот была информация, что сегодня сотрясение мозга были доставлены трое жителей Речника. Как вы считаете, завтра продолжится противостояние?
Я опасаюсь, что продолжится. Конечно, сегодня был большой скандал, большой резонанс. Были написаны письма, телеграммы, звонки всем чиновникам. Да, завтра на Госсовете участники Госсовета обещают, значит, президенту Медведеву донести информацию лично ситуации в поселке Речник. Но учитывая, что уже большой объем средств властями вложен в процесс уничтожения поселка, наняты рабочие, которые сейчас там в специальных вагончиках неподалеку от поселка ночуют, нанята техника, нанята охрана, нанята милиция, им, естественно, приходится платить, я думаю, здесь по повышенным ставкам за участие в таком безобразии. Я думаю, что просто власти пожадничают, им будет жалко вложенных средств, они будут до последнего упираться, идти на пролом, значит, ломать и ломать. Поэтому здесь, я думаю, жителям и всем нам придется еще выдержать, и необходимо выдержать там один день, два, три, то есть продержаться как можно дольше, все-таки в надежде, что вот этот ком скандальный, вот этого резонанса все-таки вынудит власти где-то остановиться, чтобы совсем не потерять свое лицо и просто не поставить под угрозу себя в плане лишения должности, потому что тот же Лужков, конечно, он может быть уже готов ко всему, но я не думаю, что он хочет с позором покинуть свою должность, хочет все-таки, наверное, посидеть свой срок и подготовить, возможно, и преемника условного. Поэтому такие скандалы ему ни к чему. Так что сегодня для жителей максимально необходимо вот держать в центре внимания события в поселке, приезжать, поддерживать к москвичам это обращение, тогда есть шансы. Я все-таки считаю, что шансы есть, где этот маховик остановить.
Главное помнить, что сегодня, как было сказано, речник, а завтра ваша пятиэтажка или там двенадцатиэтажка, к вам придут во двор, в подъезд. Ведь огромные планы у правительства Москвы по сносу так называемого некомфортного жилья. А комфортное ваше жилье и некомфортное будете определять не вы, а то же самое правительство Москвы.
Как по-вашему, Дмитрий Иванович, может ли пример поселка товарищества Речник стать вот первым случаем победы жителей над незаконными действиями властей?
А вы знаете, ведь Бутово тоже не поражение. В Бутово все-таки, вы, наверное, заметили, что давно как-то немножко не слышно, там... Ну, я не боюсь, не рискну сказать на 100%. Там жертвы, там люди от инфарктов умирали, недешево все это досталось. Но в конце концов они получили, ну, не все, что требовали, но много они получили, и это, я считаю, нормально. Они получили более или менее, там я не настаиваю, но более или менее приличную компенсацию. Вот, что произойдет здесь? Я вполне надеюсь, что и здесь, как говорится, власть, а точнее говоря, этот никому неизвестный инвестор, они могут отступить.
Напомню, что заместитель главы МВД Михаил Суходольский распорядился сегодня проверить действия сотрудников милиции при сносе домов в садовом товариществе «Речник». Он отметил, что за сопротивление сносу домов были задержаны 16 человек, которых отпустили после беседы. В 1998 году часть поселка вошла в границы природоохранной зоны Москворецкий парк. Прокуратура подчеркивает, что в законную силу вступили 48 судебных решений о сносе построек. Конфликты власти Москвы с ее обитателями мы обсудили с сопредседателем движения «Жилищная солидарность», членом Московского политсовета движения «Солидарность» Дмитрием Катаевым, он находился в нашей студии, и лидером движения «Моссовет», координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым, он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
Вот все-таки существует тот Юрк Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Ну вот, а что вы говорили на марше несогласно?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.